Приветствую, Церковь Божья, пред Царем Вселенной в трепете священном, спел хор. И я как тот херувим в трепете нахожусь, и он умножается по мере умножения холода, хотя сегодня немножко потеплело. Поэтому, если меня будет немножко потрясывать, вы уж будьте снисходительны. Апостол Петр сказал гениальную такую фразу в своем послании. «Справедливым почитаю, пока нахожусь в теле», помните, да, «возбуждать вас напоминанием». Вот я сегодня хочу возбудить вас, братья и сестры, и себя самого тоже, ваши мысли, вашу совесть, и напомнить напоминанием, конечно же, о Слове Божьем. Все мы призваны, выходя сюда, напоминать только истинное Божие Слово, и, вооружившись им, будем рассматривать, что же нам Господь хочет сказать. А вообще к словам «напоминать», «запоминать», «помнить» нужно относиться, я думаю, с предельным вниманием, особенно если они исходят от самого Господа. И вот сегодня текст, который я взял, там есть слова Господа Иисуса, где Он говорит «помните». Отнесемся к ним с предельным вниманием. Что же нам нужно помнить? И это всего лишь один стих. Три слова, одно предложение, на которое я хочу проповедовать, но этот стих находится в достаточно объемном отрывке, и в контексте мы прочитаем это Евангелие от Луки, 17 глава, с 20 по 33 стих. Достаточно объемный текст. Начнем читать. «Фарисеи спросили Иисуса, когда наступит Царство Бога?» Вы так не смущайтесь, я из современного перевода читать буду, а вы смотрите. Синодальный текст. «Когда наступит Царство Бога, его не увидеть глазами, – ответил он им. Не скажут, смотри, оно здесь или вот оно, ведь Царство Бога уже среди вас. А ученикам сказал Иисус, наступят дни, когда будете жаждать увидеть один из дней Сына Человеческого, но не увидите. Вам скажут, вон там или вот здесь, не срывайтесь с места, не бегите вдогонку. Словно молния, что, сверкнув, озаряет все небо от края до края, таким будет Сын Человеческий в день, когда Он вернется. Но сначала Он должен претерпеть много страданий и быть отвергнутым людьми этого поколения. Как было во дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Люди ели, пили, женились и выходили замуж. И так вплоть до самого дня, пока Ной не вошел в ковчег, а потом пришел потоп, и все погибли». То же было и в дни Лота. Ели, пили, продавали, покупали, сеяли, строили, но в день, когда Лот покинул Содом, пролились на землю серый огонь, и все погибли. Так будет и в день, когда явит себя Сын Человеческий. Кто в тот день будет на крыше, а вещи его в доме, пусть не спускается взять их. И кто будет в поле, не возвращайся назад. Помните о жене Лота. Кто стремится сохранить свою жизнь, тот погубит ее. Кто погубит, тот сохранит ее. Верно вам говорю, в ту ночь двое будут в одной постели, и один будет взят, а другого оставят. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одну возьмут, а другую оставят. Тогда ученики его спросили, где это произойдет, Господь? Где труп, туда соберутся стервятники, ответил Иисус. Как мы видим, текст говорит о будущем возвращении Господа. Обозначим тему этого отрывка как ожидание становления или строительство, построение и завершение царства. И мы все живем в эпоху вот, ожидания становления и завершения царства. Все мы находимся по пути в Царство Божие. Людей всегда интересовал вопрос, когда же все закончится или начнется. Людям нужны даты, цифры, признаки. Так они думают лучше подготовиться. Разные секты на протяжении истории даже дерзали несколько раз устанавливать даты конца. Ученики Иисуса спрашивали о признаках конца этой эпохи и наступления новой. И здесь в 20 стихе мы видим, что фарисеи, люди книжные, начитанные, также задают вопрос Иисусу, когда наступит Царство Божие. Почему? Потому что у них не было полной информации на этот счет. Были пророчества, на которые они опирались, и в отличие от саддукеев, они ожидали золотого века под владычеством потомка Давида, и установление Царства Божьего они связывали с приходом Мессии. Избавителя от Бога, который утвердит мир на земле, возвеличит Израиль и установит свое царство. Но это время фарисеи проворонили. Они не узнали день посещения. Сейчас они стоят перед Мессией и спрашивают, когда придет Мессия. Потому что, когда придет Царство Бога, это равнозначно, когда придет Мессия. Они не видят в нем Мессии. Ну и поэтому Иисус, чувствуя вот это такое отношение, может быть, бывает так вот мы встречаемся и с юмором отвечаем. Можно даже пример такой представить. Ну, представьте, женщину, допустим, ограбили в каком-то людном месте, сумочку срезали с деньгами, документами, в метро где-то, да, и вот она кричит: «Помогите, меня ограбили, мне нужна полиция, вызовите полицию срочно». Зеваки стягиваются все там, кто фотографирует, да, кто спрашивает, что случилось. Приходит человек в погонах, с жетоном, в форме, говорит: «Что случилось?» А она кричит: «Меня ограбили, вы вызовите полицию, срочно вызовите полицию». Полицейский говорит: «А я кто? Вы не поняли, меня ограбили». Ну и продолжается, да? Абсурдная ситуация. Вот здесь похоже на это. Иисус стоит, Царь Вселенной, Мессия. Множество раз Он доказал, показал и даже прямо говорил: «Я Мессия». И они не видят в Нем Его. Они спрашивают: «Когда придет Царство Божие? Когда придет Мессия?» Суть проповеди Христа в чем была? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». То есть оно очень близко, его можно рассмотреть, его можно ощутить, увидеть. И даже когда они стояли, эти фарисеи, у Иордана, может быть, другие, неважно, когда проповедовал Иоанн Креститель, он тоже говорил те же самые слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Но они не поняли этого. Это не коснулось их сердец. И сейчас они стоят перед помазанником и не узнают его. Как бы и нам не прошляпить тот день, когда Христос будет стоять рядом, а мы и не заметим. Нам Иисус тоже не ответил на вопрос «когда?». Когда придет Царство Божие, ибо тот день знает только Отец. Но вопрос «когда?» нас вообще не должен интересовать и волновать. Нас должен волновать вопрос «где?». Вот смотрите, фарисеи задают вопрос «когда?», а ученики в конце этого отрывка спрашивают Иисуса: «Где, Господи? Где я буду, когда придет Царство Божие? Где я буду и чем я буду занят, когда Господь придет? Когда Он придет в мой дом? Когда Он постучит в мою дверь, в мое сердце? Или, может быть, в час, когда придет забрать меня?» Господь дает ясно понять, что Царство Божие там, где Он. Так как Он царь, то и царство Его там, где Он. Цари порой покидали свои царства и отправлялись в военный поход, например. И тогда царство было и там, и здесь. Поэтому Иисус говорит фарисеям: «Вот поскольку я здесь среди вас, то и царство мое тоже здесь. Я воплощенный, законный представитель Царства Бога». В синодальном тексте слово переведено «внутри вас», «Царство Божие внутри вас». И часто это неправильно понимается, особенно в нашей православной традиции. И даже строятся на этом некоторые богословские догматы. Дескать, Царство Божие, как образ Божий, находится в каждом человеке, независимо от того, верующий он или нет. Нужно немножко покопаться в себе, немножечко его как-то вытащить, попробовать, увидеть, культивировать, облагородить, и ты уже в Царстве Божьем. Ты можешь двигаться в Царстве Божьем. Но это, конечно же, не так. Дело в том, что греческое «энтос», переведенное как «внутри», «Царство Божие внутри вас», оно еще означает и среди, между, посередине. Ну, например, по-гречески «энтос фалос», да? Это Средиземное море, то есть море посередине, вокруг него множество стран. То есть вот оно посередине находится. Поэтому Христос, находящийся среди фарисеев, среди этой компании, которая спрашивает его, он говорит: «Оно уже здесь, вот оно», имея в виду себя, конечно же. Но уже перед Пилатом Иисус скажет: «Отныне царство мое не отсюда». С момента Голгофы и последующего прославления через воскресение Иисус законно садится на престоле славы Отца в ожидании, когда все ему будет покорено. И именно с этим царством и тьмами ангелов он придет при звуках трубы для ожидающих его во спасение. Таким образом, Царство Божие пришло, оно утверждено, оно ширится и грядет для абсолютного завершения и прославления. Но есть некоторые особенности у этого царства, два нюанса, которые Иисус упоминает здесь. Первое, в 21 стихе он говорит, в 20 стихе, когда наступит царство Бога, его не увидеть глазами. Царство Бога нельзя увидеть, даже когда оно наступит. Парадоксальная вещь, да? Если ты неверующий, ты никогда не увидишь царство Бога. Теперь оно не просто близко приблизилось, оно вот прямо здесь, сейчас, здесь среди вас стоит, и фарисеи смотрели на него, но не видели. Глазами его не увидеть. В него можно только поверить, принять и ощутить себя в нем. Как это сделать? Нужно впустить царя в свою жизнь. И тогда внутри, поистине внутри царства Бога будет в тебе, внутри, когда Христос войдет в твою жизнь. Если Христос в тебе, то и царство его тоже будет в тебе. И ты не будешь задавать глупых вопросов, когда же оно наступит. Потому что если оно наступит в твоем сердце, остальные этапы его реализации будут не столь важны. Как апостол Павел говорит, нас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, что сделал? Оживотворил, воскресил, посадил на небесах. Все это в прошедшем времени. Это утвержденный факт для Бога. Мы воскрешены, мы оживотворены, мы посажены, мы уже царствуем. И как это происходит? Благодатью через веру. Вот если мы веруем, то царство Бога совершилось в нас, и это утвержденный факт. И все этапы его реализации уже совершились и в глазах Бога, и в наших также должно быть. И Христос грядет, чтобы воссоединиться с усыновленными царственными наследниками, то есть с нами, принявшими Его и ожидающими Его возвращения. Итак, чтобы увидеть Царство, и чтобы оно было внутри нас, нам необходима вера. Второй нюанс. В 23 стихе здесь уже к ученикам Иисус обращается. Он говорит, не гоняйтесь, не срывайтесь с места, не бегите, не догоняйте, не гоняйтесь. За Царством Божьим не нужно гнаться. А как же ищите прежде Царство Божьего? Конечно, ищите прежде Царя. Иисуса ищите. Прежде всех дел на земле вам нужно впустить Царя в свою жизнь, чтобы Его Царство обладало вашим сердцем. Не ищите, когда вам будут предлагать посмотреть на якобы Царство Божие, на Его суррогат, на подделку, на реплику. Когда прелести этого мира будут затмевать ваш разум, и вам будут говорить «О!» Вот оно, истинное блаженство. Это и есть Царство Бога. Иисус говорит, не гоняйтесь, не стремитесь туда, меня там нет. Потому что если истинное Царство Божие в тебе, то где бы ты ни был, Царь грядущий тебя найдет и возьмет к себе. Из этого отрывка выделим 5 бесспорных моментов. Первое, Его пришествие – это факт. Оно неизбежно. Господь грядет и не умедлит. Второе, оно будет видимым и очевидным. Третье, оно будет внезапным. Оно разрушит привычный уклад жизни. Господь говорит, ели, пили, женились, садили, строили. То есть все будет как обычно. Оно застанет врасплох неподготовленных. Четвертое, оно будет разрушительным. Господь приводит в примеры нам потоп, который уничтожил всю землю. И было действительно мощнейшее разрушение. Также Содом и Гоморру, города, которые полностью стерты с лица земли. И пятое, оно разделит сынов царства и сынов проклятия. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы более акцентировали наше внимание на один стих. Это 32 стих. Там всего 3 слова. Помните о жене Лота. Хотел бы говорить сегодня о человеке, который гнался за поддельным суррогатным царством и потерпел крах. Что мы знаем о жене Лота? А кроме дня ее смерти ничего. А как же Господь говорит, помните, помните, важно, помните, помните, вспоминайте о жене Лота. Что мы должны помнить? Вот как раз день ее смерти мы и должны помнить. День смерти важнее бывает порой, чем вся наша жизнь. Он итог жизни. Порой не так важно, как ты жил, но как ты ушел, имеет огромное значение. Несколько часов перед смертью имеют решающее значение. У одного рок-певца есть прекрасные слова в песне. «Хочешь знать, за что и чем вершится приговор? Кому куда проложен путь? Без прикрас и левых схем распятый справа вор сумел свой ад перечеркнуть». Послание к евреям, автор говорит: «Помните наставников ваших, которые проповедали вам Слово Божие, и, взирая на их жизнь, подражайте вере их». Почему меня никто не поправит? Разве так написано? Конечно. «Взирая на кончину их жизни». Вот взирая на то, как они совершили свой этап. Какая жизнь была у того разбойника? Грабежи, насилие, воровство, смрад. Да и неважно, в общем-то. Но вере его мы можем подражать? 100%. Здесь Иисус предлагает нам взглянуть на кончину жены, жизни жены Лота, чтобы как бы от обратного мы не повторяли ее пути и не подражали ее безверию. Несмотря на скудость информации о ней, мы много знаем о ее муже. Знаете, у нас есть такие поговорки в народе. Два сапога пара, да? Муж и жена, одна сатана, там яблочко от яблоньки недалеко падает. Скажи мне, кто твой муж, и я скажу, кто ты, и так далее. За многие годы жизни супруги становятся очень похожими друг на друга. Как-то жена мне так не очень хорошо ответила несколько лет назад, так грубо, как-то неприятно, не помню уже, что там было. Ее так, ну, дорогая, это на тебя не похоже. Что случилось? Ты, ну, как? Она сделала паузу и сказала: а я твое зеркало. Через призму жены, жизни Лота мы поглядим на его жену и поймем, что же действительно Господь хочет нам сказать, чтобы мы помнили о жене Лота. Как вы думаете, Лот был праведным человеком? Ну, кто читает послание Петра, конечно, там точно сказано: а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Трижды в одном стихе назван праведником. Поэтому у нас нет сомнений, Лот был праведным человеком. Как Лот стал праведным? Благодаря своему дяде. Авраам жил с Богом, и пока Лот жил с ним, он также учился ходить с Богом, поклоняться ему, почитать его. Но как только ему представилась возможность пожить отдельно, он выбирает путь в долину греха. Внешне иорданская низменность выглядела очень привлекательно. Написано, что она орошалась водою, как сад Божий. И он раскидывает шатры рядом с этими городами, а потом и сам поселяется в них. Вот интересно, зачем так страдать и мучиться? Если Лот был праведен, зачем он пошел к этим неистово развратным людям? И как так получилось? Лот сам пришел туда, к этим людям, это был его выбор. Ему показалось, что для его семьи и имения так будет лучше. Чтобы жить красиво и легко, Лот идет в Содом. Авраам же остается в горах, как говорят сейчас, в местах рискованного земледелия, с верой и упованием на Бога, который посылает дожди. Лот же спускается вниз, иорданская низменность ниже уровня моря находится, в эту депрессивную долину греха, привлекательную внешним лоском. У него был выбор. Как это похоже на нас? Он мучился и томился, мы читаем. Мы готовы идти на компромисс с грехом ради денег, успеха, карьеры, ради удобства и выгоды. И это мы сами выбираем, тем самым автоматически обрекая себя на мучение, на постоянное томление духа и обличение совести. Синдром больших городов – непрестанная депрессия. Вы все ездите по Москве и видите, как она застраивается, расширяется, причем не заводами и фабриками, а человейниками. Да? У меня всегда вопрос возникает: у нас что, бум перенаселения в стране? У нас демография бьет все рекорды? Откуда столько людей? Все выше и выше дома. И свет в них горит. И живут же там. А Это все дело в том, что все хотят того же, что и Лот. Денег, комфорта, безопасности, благосостояния. А с этим в их жизнь приходят и мучения, которые они потом заливают алкоголем, наркотиками, компьютерными играми. Еще у нас в жизни есть неверующие родственники. Мы терпим разврат на работе, слушаем гнилые разговоры, участвуем в пьянках под названием «корпоративы». Нас это томит очень сильно, мы мучительно это переносим. Но что-то не дает нам оставить это. У Лота это было богатство, престиж и некие взаимоотношения с этими людьми. Подчас наши судьбы так тесно сплетаются, что порой невозможно разорвать эти узлы, и мы терпим такую жизнь. С одной стороны, Лот был верующим, но с другой его сильно влекло к этому миру, к той системе ценностей, которые были в этих развитых городах. Жители Содома, мы читаем, были злы и весьма грешны. Весьма грешны. Вы помните, кто пришел к Лоту, к его дому, насиловать ангелов? Написано, все мужчины от мала до велика, от подростка до деда, все были половыми извращенцами. Но Лот смог легко адаптироваться среди этого развращенного люда и греха. А также его жена и дети. Они восприняли устои этого региона как свои. И мы смотрим, потом видим, что впоследствии его дочери используют те же самые аморальные принципы, что были в Содоме. Вместо того, чтобы выйти замуж, как полагается, в браке родить детей и жить счастливо, они ведут безумную распутную жизнь, спаивают отца и рожают от него детей. Некоторые, обольщенные веяниями времени, сначала вступают в греховную связь, а потом ждут благословения от Бога. Жизнь этих городов, о которых упоминает Господь, была в привычном движении, когда туда пришли ангелы Божьи. Люди, Господь говорит, ели, пили, садили, строили, все как обычно. Кажется, что ничего такого не происходит. Все в привычной динамике, поход в Ашан, готовка, работа, возведение человейников, кафешки, гулянки, парки. Жизнь идет своим чередом. Скажите, а где они встретили Лота? У ворот города. Ну, сегодня у ворот, наверное, только псы сидят, да, цепные. Тогда же у ворот города сидели представители городской власти и знати. Там решались юридические и судебные вопросы. То есть Лот стал в доску своим. Все началось с того, что он решил всего лишь рядышком побыть. Шатры раскинуть. А потом мы видим уже, что он городской начальник. Как он таким стал? Лот настолько пропитался ценностями этого региона, что даже решал городские вопросы. Ну, многие могут позавидовать такой карьере, да? Сегодня. Он держал язык за зубами. Лояльность и толерантность. Хочешь пробиться во власть, поменьше критикуй ее. Хочешь карьеру сделать, поменьше и говори негатива. Не обличай, не осуждай, не лезь в чужую жизнь. И все получится. Он не обличал содомлян, он вообще спрятал свою веру. Если бы он, подобно Ионе, который пришел в Ниневию, проповедовал этим городам с тем же дерзновением, я не думаю, что он сидел бы у ворот. То, что он добился такого положения, говорит о том, что он был лоялен, снисходителен к грехам содомлян. Что это за грехи? Блуд, гомосексуализм, пьянство, оргии, распущенность, богохульство, идолопоклонство, вражда, убийство, зависть, сквернословие. Когда мы спокойно относимся к таким вещам, происходящим рядом с нами, мы становимся как Лот и его жена. Сегодня пропаганда насилия и аморального образа жизни приветствуется на всех уровнях, она насаждается нам. Но Писание говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Когда мы видим, что люди, дорогие нам, находятся в грехе, и нам нет до этого дела, или мы молчим и потакаем этому, мы становимся как Лот. Они грешники, но я-то праведник. У меня все хорошо, но помучаюсь немного и к Господу пойду. Как мы себя позиционируем? Многие христиане сегодня идут во власть. Знают ли они, на какие компромиссы им придется идти? Как мы относимся к грехам этого мира? На моей прошлой работе девушка с Дагестана приехала, ну, давно уже было, такая скромница, чуть ли не в парандже ходила. все как воспитано такое. Через год смотрю, уже там мыть угается. Еще через какое-то время уже откровенные наряды. Потом с мужиком с каким-то жить стало. Лояльность ко греху. Мы проникаемся ценностями этого мира. Мы ставим свои шатры поближе к Содому. Ангелы – бесполые существа неопределенного рода, так их богословие описывает. Неудивительно, что они привлекли внимание развращенных людей. Лот им дочерей давал своих. Не захотели. Неинтересно же. Нужен разврат полный и безграничный. Поколение содомлян – это люди, утратившие свою половую идентичность. Иисус говорил, что все мы будем, как ангелы на небесах, пребывать. И только человек, пребывающий на земле, имеет половое различие. И для этого ему даны первичные и вторичные половые признаки. Дана мужская одежда и женская. Покрывало на голове написано «Знак для кого?» Для ангелов, чтобы они видели установленный Богом порядок и прославляли Творца за мудрость. Сатана же хочет все извратить. Бог сказал «Мерзок мужчина, носящий женскую одежду». Не думаю, что с приходом Нового Завета Бог стал толерантным и изменил свое мнение. И видя скачущего по сцене мужика в женских трусиках и колготках, он говорил, о, это прикольно, это так современно и модно, но это же всего лишь сценический образ, это можно разрешить. Как тут не вспомнить недавний скандал с Ивлеевой и ее голой вечеринкой, да? Где весь наш бомонд, люди, на которых смотрят миллионы, пришли отмечать Новый год в неглиже. Смотришь на людей иногда уже, и не ясно, кто это, мужской пол или женский. Каких только в метро людей не увидишь. Вот недавно, кстати, официально зарегистрировали первого бесполого человека, у которого в метрике, в документах написано, что он бесполый. В Австралии живет, можете погуглить. То есть не знают, кто он. Родился мужчиной, захотел стать женщиной, сделал операцию, потом надоело ему быть женщине, и обратно мужиком стать не захотел. И теперь, ну, не знают, кто он. Был мужчиной, потом женщиной, теперь бесполый. Павел, говоря, что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, говорил о благодати и святости, в свете которых стираются различия. А мир придумал иные формы и способы смешать одно с другим без всякой святости. Сегодня женщина зарабатывает и кормит семью, мужчина пролеживает на диване, погруженные в виртуальные танковые баталии. Мужчины сегодня делают химические завивки, носят серьги. Женщина строит дороги, служит в армии, в полиции. Дети зачинаются в пробирке. Одежда перестала быть выражением пола. Спорт, бизнес, половые извращения перемешали человеческую идентичность и сделали их трудноразличимыми. И мы, как Лот, живем рядом с этим и несем все это в церковь. Лот сидел у ворот греха. Когда придет Господь, где Он тебя застанет? Ангелы пришли и сказали немедленно собираться. Что делает Лот? Он медлит. А вдруг пронесет? Он думает о своих тучных стадах, зеленых лугах, колодцах с чистой водицей, о престижном кабинете в мэрии, о депутатском кресле. Он настолько сильно привязался к этому, что Бог его сам за руку выводит. Когда мы не можем оторваться от греха, от наших друзей, собутыльников, наркоманов. Бог сам нас берет за руку и выводит на свет. Мы не можем спастись, человеком это невозможно, написано, но Богу все возможно. Сам по себе знаю, что невероятно сложно порой вырваться из своей компании дурной, из окружения своего, прервать устоявшийся уклад жизни. Мы очень медлительны и нерешительны. Молитесь Богу. Как Авраам молился за Содом, так как там был его племянник. Он просил Господа не губить ради 10 праведников, надеясь, что Лот в их числе. Если есть хоть какая-то возможность вырвать из лап греха вашего друга или родственника, молитесь, как Авраам. Кстати, и Лот, по сути, спасся только благодаря ходатайству Авраама. Мы читаем в Бытие, в 29 стихе, 19 главе, «Уничтожая города долины, Бог вспомнил про Авраама и увел Лота от гибели». Он Авраама вспомнил, его молитвы. Только он может нас вытащить за руку. А что дальше? А дальше он говорит, беги. Беги вон на ту гору, спасайся, не оглядывайся. Совершай свое спасение, на Сион устремляйся, не возвращайся, как пес на эту блевотину опять. только вперед. И Лот это понял. Он понял, что там это конец. Все там сгорит. Все, что ты нажил, нет пути назад. А его жена нет. Ее сердце было так привязано к тому укладу жизни, к тем ценностям, к тому богатству, что они нажили, что она оглянулась и ее накрыло этой соляной бурей. Многие знают, что покаяние – это поворот на 180 градусов. Вот жена Лота, она тоже повернулась, только наоборот, от жизни в свете к греховным началам. Многих Господь, подобно Лоту, выводит за руку из соблазна этого мира и дает команду «иди вперед, не оглядывайся». Помни, у тебя новая жизнь, древнее прошло, теперь все новое. Но немногие находят силы, чтобы не обернуться и не попасть в те сети еще раз. Вспоминайте жену Лота. Жизнь для нее была этот мир, его ценности, материальные блага. Она гонялась за иным царством, пыталась сохранить это и погибла. Лот же смирился с тем, что все придется начать заново. Он оставил это все на погибель и был спасен, но выхвачен, как головня из огня. Какими ценностями ты живешь сегодня? Что ты пытаешься сберечь? Кого напоминает твоя жизнь, Лота или его жену? В заключение хочу напомнить, что жизнь Лота идет контрастом с жизнью Авраама. У Авраама Бог был на первом месте, был главным в жизни. Лот же тоже был верующим, но Бог был у него где-то рядом. Он пытался примирить свою веру с жизнью содомлян, совместить Бога со стандартами этого мира. Многие верующие сегодня так живут, они хотят пожить. Они думают, ну ведь можно же не отречься от Бога и пользуясь всеми этими благами, не получится. Писание не призывает нас поиграть в кошки-мышки с дьяволом. Оно призывает нас убегать прочь от его ловушек. В жизни каждого христианина однажды прозвучит голос. Все, хватит играться. Пора оставить все, к чему прилепилось твое сердце. На Сион, друг мой. Может быть, этот голос сегодня звучит для тебя. Вспоминайте жену Лота. Дай нам всем, Господь, не оглядываться на этот мир, который предлагает нам много приятного для глаз, для развлечений, для удовлетворения плоти. Не гоняйтесь и не ищите, чтобы мы не открывали свои сердца перед его ценностями, но простирались вперед к почестям высшего звания во Христе Иисусе, потому что Он есть наша высочайшая драгоценность. Его царство не будет конца. Земля и все дела на ней сгорят, так написано, подобно Содому. А если твое царство в нем, то и сердце твое не будет никуда склоняться, как только к нему. Господь грядет. Где Он нас застанет? У ворот греха или на Сионе, горе Победы? В служении и бодрствовании, в ожидании Спасителя или пытающегося сохранить мирские привычки и образ этого мира? Истинное царство во Христе, все остальное – это суррогаты. Не гоняйтесь и помните о жене Лоте. И давайте мы будем молиться о тех, кто был с нами, когда-то здесь, в этих рядах, но сегодня их нет с нами. Может быть, они сегодня гоняются за иным царством? Может быть, они повернулись, и их нужно вырвать из этих лап греха, как Авраам молился о Лоте, чтобы Бог вывел их на свет.